Добрый день, уважаемые телезрители! Мы рады приветствовать вас в эфире телевизионного епархиального обозрения. Сегодня в выпуске вы увидите: в день обретения мощей святителя Иннокентия высокопреосвященнейший Агафангел, митрополит Одесский и Измаильский, совершил праздничную литургию в Одесском Спасо-Преображенском кафедральном соборе. 19 июля Святая Православная Церковь празднует собор Радонежских святых. Начальницей веры и корня православия в русской земле издревле называли княгиню Ольгу люди. Об этих и других событиях в жизни Одесской епархии подробнее в нашем выпуске. 18 июля Святая Церковь празднует обретение мощей архиепископа Одесского Иннокентия Борисова. В 1936 году, после разрушения Преображенского собора нашего города, его нетленные мощи были перенесены и захоронены на Слободском кладбище. Ровно 16 лет назад архиепископ был причислен к лику святых, и были обретены его мощи. И, наконец, в 2007 году мощи святителя вернулись во вновь отстроенный Спасо-Преображенский кафедральный собор Одессы, в котором архипастырь провел самую важную и заключительную часть своей земной жизни. В день обретения мощей святителя Иннокентия высокопреосвященнейший Агафангел, митрополит Одесский и Измаильский, совершил праздничную литургию в Одесском Спасо-Преображенском кафедральном соборе.
Святитель Одесский Иннокентий – один из самых разносторонних русских архипастырей, прозванный за красоту своих мыслей и проповедей русским Златоустом. Он отличался широким кругозором, универсальностью знаний и практическим умом. Хорошо разбирался в философии, естествознании, во всеобщей российской истории, в палеографии, археологии, географии, статистике, политической экономии, геологии и анатомии. Свободно владел французским, немецким, польским, древнегреческим, латинским и древнееврейским языками. Обладал твердой волей, был общителен, умел располагать себе людей. Всю свою жизнь он провел в трудах на благо ближних. Избрав монашеский путь, он погрузился в молитву и чтение Священного Писания и Священного Предания Церкви. Он был прекрасным оратором, но считал, что сила проповеди не в тонком умствовании и красивой фразе, а в силе убеждения и желания проповедника проникнуться своим призванием, требующим благоговейного и молитвенного настроения и искренней ревности о славе Божией и благе ближнего. Его искренность и открытость не могли остаться незамеченными. По словам его современников, в то время, когда он был преподавателем, студенты подговаривали сторожа, чтобы он не звонил в колокольчик во время профессорских чтений пастыря. Он был требовательным к себе и старался вести за собой и врученную от Бога паству. Будучи уже епископом, обращал значительное внимание на личный пример священников и строго следил за их внешним видом и поведением. В то же время любой из них имел право являться к архипастырю в любое время по любому волнующему вопросу. По его инициативе при кафедральном соборе были построены и освящены каменные цистерны для сохранения дождевой воды, стекающей с крыш, в пользу неимущих ввиду недостатка в Одессе пресной воды. Авторитет святителя был столь высок, что он влиял не только на церковную, но и на государственную политику. За время своего пребывания на Одесской кафедре архиепископ Иннокентий обустроил множество приютов, благотворительных обществ, способствовал устройству в Одессе водопровода, а также содействовал развитию народного образования. Во время Крымской войны по просьбе местных жителей в Одессу была перенесена Касперовская икона Божией Матери и оставлена в Преображенском кафедральном соборе. Каждую пятницу перед литургией он совершал пред ней составленный им акафист покрова Пресвятой Богородицы. Перед иконой произносили обет сестры милосердия крестовоздвиженской общины. Этой иконой он благословлял войска, уходившие в Севастополь. Святитель Иннокентий заботился о госпиталях, госпитальном духовенстве и сестрах милосердия, организовал для раненых воинов сбор продовольствия, духовных книг, икон, посещал их в лазаретах Бахчисарая, Симферополя и других городов. После взятия Севастополя и возвращения англо-французской эскадры в Одессу, святитель с 27 сентября до 3 октября 1855 года ежедневно совершал там богослужения и произносил проповеди. Когда население стало в панике покидать город, архиепископ Иннокентий, движимый особым почитанием Касперовской иконы Божией Матери, накануне праздника покрова Пресвятой Богородицы, приказал созвать колокольным звоном жителей на соборную площадь и со всем духовенством совершил молебен, осеняя город иконой. 2 октября флот противника ушел, не причинив городу вреда. Прожив столь яркую жизнь, он стал известен далеко за пределами Одессы, вследствие чего был в числе других исторических деятелей изображен на воздвигнутом в 1862 году памятнике тысячелетия России в Новгороде. В день памяти святителя Иннокентия, архиепископа Одесского и Херсонского, митрополит Агафангел совершил божественную литургию в Свято-Иннокентьевском храме Спасо-Преображенского кафедрального собора со служением Преосвященнейшего Аркадия, епископа Овидиопольского.
И благодаря его молитвам, заботам мы живем и продолжаем нашу миссию спасения душ человеческих и обновления. Молитвенные стихи, которые создал святитель на кей своей подвигом жизни, и который ждет от нас покаяния, осознания, что от каждого из нас зависит наше спасение, будущее нашего города, нашего общества и нашей страны.
Этот святой, он очень помогает. Стоит только подойти к раке мощей, попросить что-то. Он никогда, если это угодно Богу, никогда еще не оставил мое прошение без внимания.
Это поистине великий святой. Он присел на этой одесской земле и показал нам пример, как можно прославить Бога, как можно нести свой крест безропотно и как можно просиять улики святых.
Даже несмотря на то, что я сейчас болею и какое-то состояние, но все равно меня тянуло в храм, потому что память покровителя нашего города, города Одессы, святителя Иннокентия. И, может, и мы мало знаем о его житии или о его подвигах, но все равно это же значит, что он покровитель нашего града. Хочется прийти, помолиться этому святому, приложиться к его святым мощам, попросить у него чего-то для себя и для своих родственников.
Несмотря на будний день, многие прихожане нашли возможность прийти в храм и поделиться своими мыслями относительно его необходимости в жизни верующего человека.
В храм хуже того, чтобы помолиться, подкрепиться верою, молитвою. В храме мы причащаемся, дома мы цього не можем сделать. А причастие – это тело и кровь Господня, яка нам помогает в усем.
Хожу, чтобы пообщаться с Богом, поблагодарить Его за то, что Он делает для меня, для моей семьи.
Мы входим в храм для того, чтобы общаться с Богом, потому что храм – это место, где пребывает Бог на земле. Для того, чтобы для получения таинств, в первую очередь, это причастие, которое является телом и кровью Господа нашего Иисуса Христа для получения помощи от Господа. Дома этого не получить, дома нету причастия, дома нету таинства исповеди, которое помогает в жизни, облегчает душу.
Храм – это место особого присутствия Божия. Когда заходишь в храм, ты чувствуешь всей своей душой, что здесь почивает Бог. И с ним можно и побеседовать, он всегда поможет в любой случай.
19 июля Святая Православная Церковь празднует собор Радонежских святых. В этот день православные христиане молитвенно воспоминают более 75 учеников Сергия Радонежского, игумена земли русской, а также иноков Троицы Сергиевой Лавры.
История установления собора Радонежских святых восходит к середине 17 века. Именно тогда были восстановлены первые списки учеников преподобного Сергия. Был напечатан канон-молебен преподобным и богоносным отцем нашим, игумену Сергию и ученику его Никону, чудотворцам. Приблизительно к тому же времени относится написание иконы собора Радонежских святых. Последующие события в установлении собора Радонежских святых связаны с именем митрополита московского Филарета. В 1843 году наместник Троицы Сергиевой Лавры архимандрит Антоний по благословению и под наблюдением митрополита Филарета устроил общежительное отделение Лавры – Гефсиманский скит. 27 сентября 1853 года в скиту была освящена трапезная церковь во имя преподобных Сергия и Никона Радонежских. К летнему празднику обретения мощей преподобного Сергия 18 июля была составлена служба преподобным отцем нашим Сергию и Никону Радонежским чудотворцам в храме их в ските Гефсимании. На протяжении 14-20 веков сложился патерик Троицы Сергиевой Лавры, в который входят более 75 угодников Божиих, в том числе сродники, ученики и собеседники преподобного Сергия, святые иноки Троицы Сергиевой обители. 11 июня 1981 года наместник Троицы Сергиевой Лавры осветил новый предел в честь собора Радонежских святых, устроенный в северной части храма в честь всех святых в земле российских просиявших, что под Успенским собором обители. По благословению святейшего патриарха Московского и всея Руси Пимена 10 июля 1981 года было установлено празднование собора Радонежских святых на следующий день после праздника в честь обретения мощей преподобного Сергия Радонежского, то есть 19 июля. В этот день, в 1981 году, было впервые совершено торжественное празднование собора Радонежских святых.
В Ветхом Завете не существовало изображения Господа Бога, ведь Творца Всего Сущего обычный человек лицезреть не мог, а значит, и запечатлеть Его в каком-либо обличии невозможно. Когда же на землю явился Сын Божий в человеческой плоти, и Его лицезрели очевидцы, а жизни Его мирской остались свидетельства, и тогда появилась икона. Канонические лики самого Иисуса Христа, Богоматери, а также святых угодников – позволяют мирянам обращаться к Господу, творя чудеса, оберегают людей, города и храмы. Но написание иконы – дело непростое, ведь она должна изображать жителей града небесного, великих, святых и безгрешных. Не каждому человеку такое под силу. Немало преуспел в этом Андрей Рублев. Он не только почитаемый святой, но и признанный во всем мире художник, автор множества икон, кои считаются шедеврами средневековой живописи. В июле Православная Церковь отмечает День почитания преподобного Андрея Рублева.
Кинокартина «Андрей Рублев» режиссера Андрея Тарковского считается шедевром мирового кинематографа. Это эпическая работа, состоящая из нескольких новелл, которая повествует о жизненном пути русского монаха, иконописца Андрея Рублева. Он путешествует по миру и наблюдает за жизнью средневековой Руси. И хотя фильм считается одним из лучших в истории кино, никакими человеческими усилиями невозможно рассказать и показать истинного Андрея Рублева. Великого, гениального, но в первую очередь святого.
Святой Андрей Рублев, он не только и не просто иконописец, а он богослов в красках. Иконография – это богословие в красках.
К сожалению, сведения о жизненном пути этого святого очень скудны, да и работы его дошли до нас не все, либо в полуразрушенном состоянии. Святой Андрей Рублев расписал Благовещенский собор в Московском Кремле, Успенский собор во Владимире, создал около двух десятков икон. И хотя он хорошо знаком был и с византийской, и с южнорусской техникой, святой Андрей Рублев считается лучшим представителем именно русской традиции иконописи.
А в русской иконе отсутствует то состояние обреченности человека на страдания, то чувство подавленности от сознания собственной греховности. Вот. А в русской иконе все-таки вперед выступает любовь, именно любовь к Господу, который создал человека, и тот мир, прекрасный мир, который вокруг него.
Сергей Кравцов также нашел свое призвание в сотворении икон. Этим благим делом он занимается уже около 15 лет. Однако пишет он лики святых в византийской технике. И не потому, что менее почитает русскую традицию, а потому, что находит ее более сложной. Поэтому учиться у Андрея Рублева современный иконописец даже не смеет. Творениями святого можно лишь восхищаться.
Русская икона – это душа. Обнаженная душа, которую невозможно повторить, которую невозможно сымитировать. Ее можно только вымолить.
В своих иконах Андрей Рублев сумел соединить свою уникальную веру в Бога с каноном. Суть канона в том, чтобы не позволить мирским страстям проникнуть на изображение, где показан Сын Божий, от этих страстей свободны. Ведь когда мы смотрим на икону, мы не видим ни гордыни, ни злобы, ни тщетности человеческой плоти. В своих работах Андрей Рублев оставил лишь одно чувство – чувство истинной любви. Не случайно Православная Церковь в своих соборных постановлениях приводила рублевские иконы в пример всем иконописцам.
«Повелеваем убо писати иконы, як уже писаша Андрей Рублев и прочие пресловущие иконописцы. Крайне просто и четко и понятно».
Самой значимой работой святого Андрея Рублева, рассказывает отец Евгений, является икона Святой Троицы. Написана она по мотивам ветхозаветного сюжета гостеприимства Авраама, к которому обращались многие церковные живописцы и до Рублева. Но взгляд этого святого поистине уникальный. В его работе нет ни Авраама, ни его супруги, ни обширной трапезы. Лишь концентрат, самое главное – образ триединого начала Господа. Три ангела, образующих некий круг, и чаша в этом круге.
Чаша предполагает евхаристическое общение и церковную жизнь. В трех ангелах мы читаем символ веры, исповедание Святой Троицы. Слева направо – Бог Отец, Бог Сын, Бог Дух Святой. Богословие этой иконы заставляло очень многих интеллигентных религиозных философов, очень многих людей говорить: есть икона преподобного Андрея Рублева, Святой Троицы, значит, есть Бог. Больше доказательств не надо.
24 июля – день почитания святой равноапостольной княгини Ольги. Начальницей веры и корнем православия в русской земле издревле называли святые люди. Крещение Ольги было ознаменовано пророческими словами патриарха, крестившего ее: «Благословена ты в женах русских, ибо оставила тьму и возлюбила свет. Прославлять тебя будут сыны русские до последнего рода». При крещении русская княгиня удостоилась имени святой равноапостольной Елены, много потрудившейся в распространении христианства в огромной Римской империи и обретшей животворящий крест, на котором был распят Господь. Подобно своей небесной покровительнице, Ольга стала равноапостольной проповедницей христианства на необъятных просторах земли русской. В летописных свидетельствах о ней немало хронологических неточностей и загадок, но вряд ли могут возникнуть сомнения в достоверности большинства фактов ее жизни, донесенных до нашего времени благодарными потомками святой княгини, устроительницы русской земли.
Имя будущей просветительницы Руси и родину ее, древнейшая из летописей «Повесть временных лет», называют в описании женитьбы киевского князя Игоря. И привели ему жену из Пскова именем Ольга. Иоакимовская летопись уточняет, что она принадлежала к роду князей Изборских, одной из древнерусских княжеских династий. После женитьбы Игорь отправился в поход на греков, а вернулся из него уже отцом. Родился сын Святослав. Вскоре Игорь был убит древлянами. Ольга жестоко отомстила им за смерть супруга, а после стала мудро править страной в одиночку. Сыну Святославу тогда не было и 3 лет. Летописи полны свидетельств о ее неустанных хождениях по русской земле с целью построения политической и хозяйственной жизни. Русь росла и укреплялась. Строились города, окруженные каменными и дубовыми стенами. Ко времени Ольги относится установление первых государственных границ Киевской Руси. Богатырские заставы, воспетые в былинах, сторожили мирную жизнь киевлян от кочевников Великой Степи, от нападений с запада. Чужеземцы устремлялись в Гордарику, в страну городов, как называли они Русь, с товарами. Скандинавы, немцы охотно вступали наемниками в русское войско. Русь становилась великой державой. Как мудрая правительница, Ольга видела на примере Византийской империи, что недостаточно забот лишь о государственной и хозяйственной жизни. Необходимо было заняться устроением религиозной и духовной жизни народа. Сделав свой выбор в пользу христианства, великая княгиня Ольга, поручив Киев подросшему сыну, отправляется с большим флотом в Константинополь. Древнерусские летописцы назовут это деяние Ольги хождением. Оно соединяло в себе и религиозное паломничество, и дипломатическую миссию, и демонстрацию военного могущества Руси. Таинство крещения совершил над Ольгой патриарх Константинопольский Феофилакт. Он благословил новокрещенную русскую княгиню крестом, вырезанным из цельного куска животворящего древа Господня. На кресте была надпись: «Обновися, русская земля, святым крестом». Его же приняла Ольга, благоверная княгиня. По возвращении из Византии Ольга ревностно несла христианское благовестие язычникам, стала воздвигать первые христианские храмы. Во имя святого Николая над могилой первого киевского князя-христианина Аскольда и святой Софии в Киеве над могилой князя Дира. Храм Благовещения в Витебске, храм во имя святой и живоначальной Троицы в Пскове, место для которого, по свидетельству летописца, было ей указано свыше, лучом тресиятельного божества. 11 июля 969 года святая Ольга представилась. Погребена она была открыта по христианскому обычаю, как завещала на смертном одре. Бог прославил начальницу веры в русской земле чудесами и нетлением мощей. Сбылось ее предсмертное пророчество о злой кончине сына. Святослав, как сообщает летописец, был убит печенежским князем. Исполнилось и пророчество святой о земле русской. Молитвенные труды и дела святой Ольги подтвердили величайшее деяние ее внука, святого Владимира, крещение Руси. Образы святых равноапостольных Ольги и Владимира, взаимно дополняя друг друга, воплощают материнское и отеческое начало русской духовной истории. Святая равноапостольная Ольга стала духовной матерью русского народа. Через нее началось его просвещение светом Христовой веры. Она была канонизирована на соборе 1547 года, который подтвердил повсеместное почитание ее на Руси, еще в домонгольскую эпоху.
Современный человек успевает все меньше, хотя быт человеческий оснащен множеством приборов и механизмов. Удивительно, стирает машина стиральная, моет посуду машина посудомоечная, транспорт переносит человека за краткое время на большие расстояния, и средства связи позволяют в любое время общаться друг с другом. А все же мы ничего не успеваем. Люди, ездившие на лошадях и пахавшие на валах, успевали за жизнь сделать больше, и то, что сделали они, было прочнее, добротнее, долговечнее. Стоит заметить этот жизненный перекос и задаться вопросом, отчего это все так, а не иначе? Отчего мы при всех достижениях техники и прикладной науки становимся отнюдь не гигантами, а беззащитной пылью, которую разносит ветер? Ответ кроется в Божественном Откровении, точнее в Первом Псалме. Там ублажается человек, который поучается в законе Господнем день и ночь. Очевидно, это не означает вечное сидение над книгой, но хранение слов Божьих на скрижалях сердца и постоянное размышление о Боге вне зависимости от внешних обстоятельств. Так вот, этот помнящий о Боге человек, человек, занятый умно-сердечной молитвенной деятельностью, уподобляется в псалме дереву, посаженному при потоках вод. Такое дерево приносит плод свой во время свое, и лист его не вянет, и во всем, что он не делает, успеет. Человек вообще похож на дерево, хотя бы вертикальностью позвоночника. Как и дерево, человек стоит на земле, но устремляется вверх. У него должны быть плоды, иначе за бесплодие он будет посечен без жалости. Чехов писал, что у каждого дома, в котором живут счастливые люди, должен стоять человек с молоточком. Он должен периодически стучать этим молоточком в дверь, и этот стук должен звучать напоминанием о том, что не все в мире счастливы, и что счастливый обязан помогать несчастному. Наверное, для того здоровый и здоров, и богатый богат, и умный и умен, чтобы полученные от Бога дары не удерживать в себе, но распространять на тех, кто рядом. Цивилизация, забывшая о Боге и переставшая обращать внимание на нуждающихся, это цивилизация унесенных ветром. Это вечно спешащие и никуда не успевающие люди. Они постоянно в хлопотах и заботах, но после смерти от них ничего не останется, включая память о них. У них есть жизнь, но нет бытия. Поэтому, если мы вдруг заметим, что кроме суеты у нас за спиной ничего не остается, не стоит искать помощи у секретарей, не стоит идти на курсы логистики или эргономики. Нет смысла заполнять органайзер заметками и напоминаниями. В одном из своих многочисленных творений святитель Николай Сербский писал, что если бы некий юноша спросил его, что нужно делать для здоровья своей души, то он ответил бы: «Возьми на себя попечение о ком-то, и лист твой не увянет, и все, что будешь делать, успеешь». Наш выпуск подошел к концу. Мы прощаемся с вами. Всего вам доброго!